Приветствуем вас, уважаемые друзья. Прошла еще одна седмица Великого Поста. Какими событиями была насыщена эта неделя? Узнавайте об интересном в жизни Украины и мира в программе «Мир православия». Сегодня в выпуске о следующем. Торжества в городе Христа. Как отмечает Благовещение в Назарете. День Благовещения Пресвятой Богородицы в Киеве. Государственный праздник греков. Как Одесса отмечала День независимости Греции. С востока на юг. Как дети Донецкой области посетили Одессу. Капля крови, дающая силы. Как украинские спортсмены сдавали кровь для больных деток. Радость общения. В преддверии второго всеукраинского фестиваля неслышащей молодежи первомайские встречи. Как обычная солома может стать произведением искусства? Секреты мастерицы соломенных окладов. Афон в школе Киевской области. Выставка фоторабот о Святой Горе в школе Гастомеля. «Может ли быть что-то хорошо из Назарета?» — спросил как-то Нафанаил своего друга Филиппа. В те времена этот галилейский городок считался бесславным. Сегодня Назарет знают все. Это город, в котором прошло детство Христа. Мысленно мы обращаемся к этому городку в день любимого церковного праздника Благовещения Пресвятой Девы. Что происходит на улице города в этот день, знают наши коллеги, которые недавно посетили Назарет. Небольшие здания и купола множества церквей, таким предстает Назарет перед современными путешественниками. Его население на треть состоит из арабов-христиан. Для Израиля это почти абсолютный рекорд, потому что в стране исповедуют преимущественно иудаизм и ислам. А еще это единственный город в Израиле, где воскресенье – выходной день. Последователей Христа здесь много, ведь это его город. Этими улицами он бегал босиком, здесь рос, здесь впервые провозгласил себя мессией во время молитвы в синагоге. Весь христианский мир вспоминает о Назарете 7 апреля, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день в Назарет обязательно приезжает патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил, предстоятель Иерусалимской Православной Церкви. Его встречает не только мэр города и духовенство, но и почетный караул из нескольких сотен местных школьников. Центром праздника становится храм в честь архангела Гавриила. Именно этот вестник явился Пресвятой Деве и возвестил, что она станет матерью ожидаемого Мессии. По преданию, состоялась эта встреча возле ручья, к которому Дева Мария пришла за водой. Небольшой храм стоит над источником, который действует и поныне. В богослужении, кроме предстоятеля Иерусалимской церкви, принимает участие митрополит Назарецкий Кириакос и православное духовенство со всех концов мира. Снова и снова здесь звучат слова архангела, которыми было возвещено начало нашего спасения.
От Луки святого Евангелия чтение.
В этот день литургия служится под открытым небом, поскольку храм не способен вместить такое множество людей. Поочередно звучат молитвы на арабском, греческом и славянском языках. И лишь во время пения молитвы Господней становится понятно, каких паломников здесь больше.
Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли, хлеб наш насущный наш, аминь.
Я поздравляю всех православных с праздником Благовещения и Пасхи. Для меня всегда большая радость, когда я вижу в нашем храме паломников из Украины и России. Я хочу, чтобы мы все любили друг друга так же, как нас любит Христос. Я хочу, чтобы везде был мир.
Праздника, счастья, всех планет, что мира будет.
По окончании богослужения начинается действо, которое слышно в каждом уголке города. Это парад скаутских оркестров, от которого содрогается все вокруг. Традиция появилась в начале 20 века, когда Израиль находился под протекторатом Великобритании. Не случайно костюмы скаутов напоминают военную форму британских и шотландских воинов. Уличный концерт превращается в соревнование оркестров, а Благовещение становится настоящим днем города. Оказывается, что прославлять Христа и искренне радоваться можно не только во время богослужения. Праздник рекой течет по улицам города. Все объединены радостью от вести, которая некогда прозвучала в этом городе более 2000 лет тому, а потом изменила весь мир. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых больших праздников христиан. Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Церковь возвещает верующим о начале нашего спасения. На землю придет Сын Божий, Спаситель мира. 7 апреля во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Как отмечали 210-й праздник в столице Украины, далее в сюжете. С самого утра в столице Украины накрапывал дождь, а жители Святошинского района Киева торопились на службу в церковь. Сегодня их в храме престольный праздник, а праздничную службу совершает предстоятель Украинской православной церкви. 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в столичном Благовещенском храме. Его блаженству сослужило духовенство Святошинского благочиния. Разделить радость праздника пришли многочисленные гости и прихожане храма. За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. Всех присутствующих блаженнейший митрополит Ануфрий искренне поздравил с праздником и благословил.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с Малой Пасхой, с праздником в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть молитвой Матери Божией Господь хранит всех вас на путях вашей жизни и сподобляет каждого из нас услышать глас «Радуйся, Господь, с тобою». Еще раз с праздником. Пусть Господь хранит всех вас.
А теперь о другом торжестве, на этот раз государственном. В конце марта греки всего мира отметили один из главных государственных праздников своей исторической родины – День независимости. В 1821 году, после 400-летнего ярма Османской империи, началась длительная борьба греческих патриотов за волю. И началась она из Одессы. В Южной Пальмире было основано тайное революционное общество, которое подготовило восстание греческого народа против турок. В день праздника в Троицком соборе Одессы состоялось торжественное богослужение. 25 марта, начало национально-освободительного восстания греческого народа, стал Днем независимости Греции, отмечаемый не только в Греции, но и всеми зарубежными греческими диаспорами. Крупнейшая в мире проживает в Одессе. Именно здесь началось движение за свободу древней Эллады. Греки – верующая нация, поэтому празднование начинают с молитвы в храме. Величественный Свято-Троицкий собор – один из старейших в южной столице. Одесситы называют его греческой церковью, поскольку он был построен греками. Здесь покоятся многие греческие святыни. Вначале проходит божественная литургия, которую лично возглавляет митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Мы прибыли сюда для того, чтобы совершить божественную литургию в этом древнем храме, который именовался греческим. С самого начала вознеси молитву о богохранимой стране Греции и Эллады, о ее благочестивом народе.
На службу приходят представители Генерального консульства Греции в Одессе, члены греческих общин, горожане. Это большой праздник для нас, день, когда началось освободительное движение за независимость Греции. Одесса имеет огромное значение для Греции, потому что на тот момент именно здесь проживали и работали состоятельные греки. В Одессе было организовано тайное общество «Филики Этерия», и именно отсюда началось освободительное движение. По завершении божественной литургии у раки с мощами патриарха Константинопольского священномученика Григория V была отслужена заупокойная лития. Для эллинов всего мира это великая святыня. Святитель Григорий также боролся за независимость Греции, принимал участие в подготовке восстания против османского ига. Богослужение проходит на двух языках. церковнославянском и греческом.
Для нашего города греки – это не просто часть нашего населения. Греки – это вся история нашего города. Греки, в общем, они настолько органически влились в наш город, что явили собой и часть и нашей веры, нашей религии, и нашей культуры.
Разделить большое торжество греческой диаспоры пришли в храм многие горожане. Молились за мир во всем мире и благополучие наших народов. В дни Великого Поста воспитанники воскресной школы, что при Никольском монастыре Донецкой епархии, посетили Одессу. Впечатлениями от паломничества они поделились с нашими коллегами. Последние числа марта в Одессе солнце припекает уже по-летнему. Детей искренне радовало все – погода, сверкающее море, христианские святыни и даже простые прогулки по улицам южного города. На каждом шагу масса открытий и впечатлений.
Вы знаете, для них все новое. Когда дети приехали, они же ехали из Волновахи, вы знаете, какой это трудный район. Когда я спросила, многие ли из вас первый раз в поездке, оказалось, полгруппы впервые вообще едут в поезде. О чем уже говорить дальше?
Поездка состоялась при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины» на Святой горе Афон. Одним из ее организаторов стал паломнический центр Украинской православной церкви. Узнав, что в город прибывают дети из прифронтовой зоны, многие одесситы пожелали помочь в организации путешествия.
Кому бы мы ни обращались, мы везде встречали отклик. И дирекция океанариума Одесского, и дирекция музея катакомб, все они пошли нам навстречу, согласились встретить наших детей и организовать для них экскурсии по этим объектам. Бесплатно.
А паломничество, безусловно, лежит в основе программы. Мы вчера были в Успенском соборе. Дети помолились у иконы Касперовской Божьей Матери. Очень понравилось им житие Ионы Атаманского. Сегодня мы только вот начинаем экскурсию по Успенскому монастырю.
Успенский монастырь – место подвига многих праведников. Среди них преподобный Кукша Одесский. Сначала дети поклонились его мощам в храме, а затем побывали на его могиле на монастырском кладбище. В этом монастыре с юными паломниками встретился управляющий делами Одесской епархии митрополит Агафангел.
Мы молим, чтобы Господь остановил кровопролитную войну, чтобы мир восторжествовал на Украине, на Донецкой земле, где много храмов, святынь построен, которые разрушаются. Иверский монастырь вот разрушен. Я желаю всем вам, матушкам, здоровья, помощи Божьей. Настоятельница обители, настоятеля, чтобы по молитвам Богородицы Господь давал вам силы, и чтобы, я думаю, что отец Зосима тоже молится об этой обители, и пусть Господь поможет вам всем быть, расти здоровыми, красивыми, счастливыми, и чтобы не повторилось что то, что пришлось детям при воскресной школе, в этой обители. Ангел-хранитель вам.
Каждый из детей получил из рук митрополита икону Божьей Матери Касперовская и сладкий подарок. После чего группа продолжила путешествие по святыням Одесской епархии. Сколько в Китае христиан? Именем какой православной святой названа улица в Париже? Об этом и не только в международном обзоре. На очереди международные новости. Численность христиан в Китае на сегодня достигла 100 миллионов человек и превысила количество коммунистов. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Asia News. Ежегодно в Китае принимают крещение более 100 тысяч новых христиан. Особенно популярны массовые крещения в дни главных христианских праздников. Наиболее динамично развивающаяся христианская община – католическая. Несколько православных приходов, действующих в стране, относятся к юрисдикции Константинопольского патриархата и Русской православной церкви. В Риме через 30 лет реставрации открыт для посещения 1500-летний храм Святой Марии. Построена в VI веке, церковь была уничтожена через 300 лет в результате землетрясения. В 1900 году ее обнаружили археологи. На протяжении 30 последних лет реставраторы работали над восстановлением ее интерьера, украшенного многоцветными фресками. Церковь была построена внутри комплекса римских зданий недалеко от входа в большой подземный ход, который давал возможность императорам и их свитам тайно выезжать из дворцов. По мнению специалистов, сохраненный под завалами храм сегодня является уникальным среди подобных памятников Италии, поскольку отображает почти забытую эпоху форума. Одна из улиц Парижа отныне будет носить имя православной монахини Марии Скопцовой. Соответствующее решение приняли муниципальный совет 15-го округа французской столицы и совета Парижа. Монахиня Мария в миру Елизавета Юрьевна Скопцова после революции 17-го года эмигрировала из России в Константинополь, а позже в Париж. До начала Второй мировой войны занималась делами милосердия. Во время нацистской оккупации Парижа активно участвовала в движении сопротивления, спасала евреев от преследований. Погибла в 1945 году в концлагере. В 2004 году канонизирована Константинопольским патриархатом в чине преподобно-мученицы. Древнее сирийское христианское поселение Эль-Кальятейн освобождено правительственными войсками от боевиков ИГИЛа. Поселок, некогда служивший домом для сотен христиан различных деноминаций, является историческим достоянием Сирии. Основанный во второй половине второго тысячелетия до Рождества Христова, он известен в период мусульманского владычества как один из крупнейших христианских центров региона. В опустошенные за последние годы дома теперь вновь возвращаются хозяева. Сильные должны помогать слабым, здоровые – больным. В этом уверены наши украинские спортсмены. И потому с готовностью приняли участие в акции «Капля сильной крови». Состоялась она в рамках общественно-церковного проекта Запорожской епархии Украинской Православной Церкви «Любовь милосердствует». «Капля сильной крови» – под таким названием прошла очередная сдача донорской крови, известная в нашем городе, стране и даже за пределами Украины спортсменами. В прошлом году звезды спорта впервые собрались в центре переливания, чтобы поучаствовать в благотворительной акции Запорожской епархии «Любовь милосердству». Сдать кровь для онкобольных малышей именно тогда и решили сделать такие встречи традиционными. В этом году традицию поддержали около 10 человек.
Есть такое понятие – капля святой воды и море освящает. И чтобы эта капля сильной крови придала море силы для тяжело больных в борьбе с их болезнями, чтобы наши дети старались улыбаться нам, и действительно эта улыбка была искренней и здоровой.
Сегодня, наверное, как никогда, очень много больных детей, и детей больных неизлечимыми болезнями. Поэтому, наверное, вот я собрала всех спортсменов, которых смогла собрать, которые смогли прийти, для того, чтобы мы могли дать капельку сильной крови для тех слабеньких детей, которые заглядывают нам в глаза, которые просят нас о помощи, которые хотят жить. Вот, наверное, для них вот такая вот у нас проходит акция. И эта акция, она будет продолжаться и дальше.
Акция сдачи крови деткам. Ну, это благородная, конечно, акция. Я считаю, что это хорошо. Что сейчас в стране происходят не очень хорошие вещи, я считаю, и помощь детям – это святое дело. Поэтому сразу откликнулся. Пришел сюда.
Отрадно, что наши спортсмены радуют нас не только спортивными достижениями, но также преуспевают и в делах милосердия, тем самым являясь хорошим примером для подражания.
Шестой год. Проект, благотворительный проект Запорожской епархии Украинской Православной Церкви «Любовь милосердствует» собирает к нам очень много людей. Люди идут не по принуждению, люди, услышав призыв, приходят. Люди уже знают, что это за проект. И дети, родители детей очень благодарны. Тысячи спасенных жизней благодаря той крови, которую удается нам получить от доноров, которые участвуют в этом проекте.
Напомним, что независимо от официального старта и даты ежегодного подведения итогов акции «Любовь милосердствует», донорскую кровь для онкобольных детей города в областной станции переливания принимают в течение всего года. Неслышащие люди, они живут в мире тишины, но живут такой же полноценной жизнью. Также учатся, работают, также встречаются, общаются. В прошлом году для интересного и насыщенного общения молодые люди с недостатками слуха собирались на всеукраинском фестивале православной неслышащей молодежи «Первомайские встречи». Первый фестиваль прошел на ура. В этом году Первомайск снова приглашает к себе в гости. Фестиваль состоится с 20 по 22 мая. Организаторы обещают интересную программу, новые встречи, знакомства и обязательно море позитива и хорошего настроения.
Что ожидается на фестивале? Презентация общин, всех общин Украины, концерт творческий, в котором примут участие неслышащие люди. Вот, будут беседы, духовные беседы от партнеров фестиваля Киевской духовной академии, профессоры, преподаватели выступят с беседами. Вот, также духовники общин неслышащих. Будет божественная литургия на жестовом языке, в котором также будут переводить божественную литургию сами студенты и духовники общин.
Это организовывается для того, чтобы люди могли собраться, поделиться опытом, встретиться друг с другом. Мы надеемся, что принесут большие плоды, потому что то, что, чем мы занимаемся, тот опыт, который мы можем перенять друг у друга, мы будем использовать для несения Слова Божия, чтобы донести это не просто вслух человеку, а донести до сердца, до души, которое принесет веру, надежду и любовь всем нам, православным христианам.
Из чего изготовляют оклады? Из металла, золота, серебра вышивают бисером, украшают драгоценными камнями. А видели ли вы оклады из соломы? Согласитесь, непривычный материал, как для иконной ризы. В Запорожье есть художница, которая создает именно такие соломенные оклады. О секретах работы мастерицы смотрите дальше. Автор этих чудо-окладов живет в Запорожье. По образованию и призванию Татьяна Федоровна Павленко – педагог. Работе с детьми отдала не один десяток лет. Выйдя на пенсию, увлеклась творчеством, созданием салфеток и объемных декоративных картин из соломы. Тематика ее работ неисчерпаема, как сама природа. Сегодня трудно представить себе, что автор этих работ не имеет специального художественного образования. В 45 лет Татьяна Федоровна приняла крещение и вскоре, по благословению тогдашнего архиепископа Запорожского и Мелитопольского Василия, приступила к созданию серии окладов для икон.
От каждого оклада, а их у меня уже почти 35, становишься все немножко лучше, лучше, лучше. И ты этому радуешься, благодаришь сверху всех.
Процесс создания соломенных шедевров для Татьяны Павленко – настоящая тайна. Никто из родных в это время ее не беспокоит. Иногда муза приходит в дом по ночам, при свечах и тихой музыке. Прежде чем приступить к работе над новым окладом для иконы, Татьяна Федоровна старается как можно больше узнать о самом святом, его духовном наследии.
Придешь в церковную лавку, купишь икону, и не знаешь, почему ты ее берешь, именно эту икону, а не ту или другую. Потом приходишь домой и начинаешь читать об этом святом, почему, что ее взял, выбрал. А потом оказывается, что это как раз то, что нужно было тебе, чтобы думать о жизни, как поменять себя, чтобы быть лучше. И вдруг, через несколько дней, может, через неделю, приходит желание взять карандаш, бумагу и рисовать эскиз.
Татьяна Федоровна счастлива, что Бог наградил ее этим даром, которому нет цены, и считает, что ее заслуга в этом незначительна. А соломенное чудо – благодать Божия. Техника изготовления окладов с виду проста, но изготовить такое диво не всякий, а только тот, кому не занимать терпения, кропотливости и усердной аккуратности. На создание одного оклада может уйти несколько месяцев и несколько лет. Каждая работа эксклюзивна и, по мнению автора, несет неповторимый свет.
Работа очень долгая, но в процессе работы получается, что душа постепенно наполняется каким-то таким светом, теплом. Бывает настроение грустное, печальное, а потом, когда делаешь, и ты уже умиротворяешься в душе. И работа идет спокойно, легко.
Выставка работ народной мастерицы Татьяны Павленко не случайно названа «Соломенное диво». Удачно подобранное название точно передает чувство всех, кому посчастливилось увидеть удивительные по своей красоте и уникальные по сути работы художника. 3 года назад, когда на территории Украины пребывала святыня вселенского масштаба, десница великомученика Георгия Победоносца из Афона, известный греческий фотохудожник Костас Асимс решил подарить Киеву свои фотографии, сделанные в монастырях Монашеской Республики. С тех пор выставка «Наш Афон» побывала во многих государственных учреждениях. На этой неделе ее увидели ученики одной из школ городка Гостомель, что под Киевом. Наш Афон в Гостомельской школе номер 13. В ней 33 класса, 900 учеников, и все приглашены. На выставке фотографии греческого фотохудожника Костаса Асимса. Афонские монахи благословили его на создание фотолетописи Монашеской Республики. Здесь и святыни, и быт монастырей. Вот монах с посохом преподобного Савы Сербского. А вот с тестом. Больше всего детей поражает фотографии Косницы. Переводчик Андрей Ус, который часто бывает на Афоне с паломниками, рассказывает школьникам об афонской традиции погребения монахов.
Когда монах умирает, его тело закапывают, а через 3 года выкапывают и смотрят, истлело оно или нет.
Если нет, продолжают молиться монахи, чтобы Господь принял его тело. А если тело истлело, его откапывают полностью, моют вином и маслом, которое потом выливают в море. Кости выставляются возле Косницы. Монахи подходят и кланяются, просят прощения. Потом их переносят в Косницу, на лобной кости подписывают имя и дату смерти монаха. Такая афонская традиция. Взрослые рассказывают детям, что Афон — это монашеская республика со своей конституцией. Там 20 монастырей, и все делается по благословению игуменов. Попасть на Афон могут лишь мужчины, имея специальную афонскую визу. На Святой Горе нет ни одной женщины, кроме Пресвятой Богородицы, которую считают игуменей горы Афон. Живут монахи по византийскому времени. В этом государстве ночлег и трапеза бесплатные.
Это наше взрастающее поколение.
Ведь это наше молодое поколение. Если мы сейчас будем сеять духовность в их души, то она будет прорастать. Возможно, не у всех, но будут детки, которым западет это в душу, которые узнают о таком святом месте на земле. Директор школы Владимир Захлюпанный на Афоне еще не был, но очень хочет там побывать. Уверен, что и у многих школьников после этой выставки тоже появится такая мечта. Одна из задач школы – воспитание духовности, воспитание любви к библейским истинам, закладывание этих понятий в сердце каждого ребенка. Выставку в школе посетил также настоятель Гостомельского храма протоиерей Петр Павленко. Он был на Святой Горе и советует школьникам в будущем совершить такое паломничество. Организаторы выставки посоветовали школьникам рассказать родителям о Монашеской Республике, о Святой Горе и пригласить на выставку «Наш Афон». Напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 11 апреля, день памяти мученика Марка, епископа Арифусийского. 12 апреля будем чтить преподобного Иоанна Лествичника. 13 апреля – праздник в честь преподобного Ипатия, целителя Печерского. Четверг, 14 апреля – день памяти преподобной Марии Египетской. 15 апреля – почитаем преподобного Тита, чудотворца. В субботу, 5-й седмицы поста, похвала Пресвятой Богородице. А в воскресенье, 17 апреля, собор преподобных и преподобномучеников Зверинецких. На сегодня это все новости. Мы прощаемся с вами. Пусть благая весть, которую когда-то услышала Пресвятая Богородица, будет для нас утешением и породит в наших душах такое же смирение, которое было у Девы Марии. Увидимся на следующей неделе.